Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем эпизоде цикла «Муза на импорт», посвященного культовым американским писателям, Владимир Абаринов рассказывает о восприятии Эрнста Хемингуэя российскими читателями. 120-летие Эрнста Хемингуэя – отличный повод, чтобы посвятить ему очередной выпуск цикла «Музу на импорт». Конечно, раньше Хемингуэй не нуждался ни в каком поводе. Мое поколение не только выросло на Хемингуэе, но и превратило его в русского писателя, причем любимого. Об этом сейчас вспоминают реже, чем должны бы, потому что это увлечение походило на первую любовь – нежную, но неуклюжую. На такое принято по-доброму посмеиваться и не принимать всерьез. И это неправильно. Хемингуэй намного больше, чем мы из него вычитали. Писателя заслонил карикатурный образ, лапидарный стиль без дураков, бескомпромиссный мачизм, исключающий женщин, старик, ты кормил Алёшку грудью, грубый свитер, портрет за стеклом каждого серванта и обильная выпивка. «Я был так пьян», цитировали мне Хемингуэя, «что запомнил прочитанную страницу навсегда». Услышал бы такое начальник караула в моей пожарной охране, который пропил гроб родной матери, причем дважды. Из всего этого списка проще всего было подражать пьянству, тем более, что мы тоже употребляли экзотические напитки, вроде солнцедара и волжского вина. Списанный у Хемингуэя образ жизни был, как это водится в России, важнее собственной литературы. Ей не повезло еще и потому, что подражать Хемингуэю проще, чем любому другому автору. Еще Ильф и Петров предлагали запретить читать Хемингуэя начинающим писателям. Многие классики 60-х, включая, конечно, Аксенова, ощутили на себе этот страх влияния, который они изживали, избавляясь от повсеместных штампов. Нарочитая грубость, поэтика умолчания, рубленый телеграфный диалог. Сам Хемингуэй тут ни при чем, ибо он как раз скрывал источник своей литературы. Его секрет в том, что Хемингуэй писал стихами. Собственно, имя он и начинал. Стихов немного, и все можно найти в русском переводе. Многие известны мастеровитым исполнением Вознесенского. Вот начало цикла «Прощай, оружие». «В ногу, ближе к цели, в ногу, ближе к Богу. Ноги липнут, как магниты, страшно гибнуть, помогите, помогите». Хорошо, но Вознесенский вложил в текст столько себя, что от Хемингуэя осталось слишком много. Важно, впрочем, другое. Когда Хемингуэй перешел на прозу, он продолжал писать ее стихами, сделав все, чтобы читатель об этом не догадался. Тем не менее, это становится очевидным, если прочесть автора в оригинале. Как бы хороши ни были русские переводы, они не передают той жесткой ритмической структуры, что держит предложение невидимыми, но крепкими скобами. Догадаться о них можно лишь тогда, когда мы попробуем перестроить эти, казалось бы, немудреные фразы. Малейшая перемена портит текст, разрушает нарративную ткань и заставляет спотыкаться, если, как это очень полезно для книг Хемингуэя, читать их вслух или хотя бы проговаривать про себя. Я думаю, что именно этому научился у Хемингуэя Довлатов. Сам он больше всего американцев любил Фолкнера. Заметно подражал Селлинджеру и незаметно Хемингуэю. Сергей знал свои рассказы наизусть, и когда их читали по радио, замечал даже одно пропущенное междометие. Ну и порядок слов в довлатовских текстах был, безусловно, нерушимым. Литературно отточенность хемингуэевской прозы сперва терялась ввиду новаторского содержания его ранних опусов. Он первым написал любовный роман об импотенте «Фиеста» и военный роман о дезертире «Прощай, оружие». Однако именно стиль Хемингуэя в конечном счете покорил читателя своим высоким искусством. О нем можно судить по знаменитой истории с концовкой «Прощай, оружие». Известно, что автор перепробовал 47 вариантов последней фразы. Трудность состояла в том, что, назвав роман «Прощай, оружие», автор был обязан свести конец с началом и вывести книгу за пределы сюжета, не покидая его. Решая эту задачу, Хемингуэй не мог закончить так, как это делали прежние романы, либо свадьбой, либо похоронами. Тут смерть героини исчерпывала фабулу, но не сюжет. Концовка должна была сразу скрыть и показать подводную часть его любимого айсберга. Как? Вот так. Это было все равно, что прощаться со статуей. Чуть погодя, я вышел и, оставив больницу, вернулся под дождем в отель. Начавшийся в первой главе дождь нашел героя в последней. Он создает эффект безнадежности. Все повторяется, и смерть не нова. Но безошибочным финал делает сравнение. Мертвая героиня показывает автор одним словом не труп, а статуя. Вместе с жизнью исчезло все, кем она была. Статуя – не воплощенная память, а ее чучело, фальшивая и лицемерная, как те бесчисленные памятники, которыми закончилась Великая и бессмысленная Первая мировая война. Из всех персонажей нашей рубрики «Музы на импорт» Хемингуэй, пожалуй, больше всех заслуживает статус культового американского писателя в России. У микрофона автор цикла Владимир Абаринов.
В 1963 году знаменитый американский романист, нобелевский лауреат Джон Стейнбек, будучи в Москве, крепко выпил, а когда милиционер попытался задержать его, представился: «Я американский писатель». Милиционер взял под козырек и приветствовал его: «Здравия желаю, товарищ Хемингуэй». Этот анекдот, быть может, и выдумка, но он отлично передает уникальное место Хемингуэя в литературном кругозоре советского человека. Хемингуэй – первая ассоциация на слова «американский писатель», как Пушкин на слово «поэт». It's bad for me, this knowledge that you're going mad for me. I feel certain my friends would be glad for me, but it's bad for me. It's so good for me, so new for me, to see someone in such a stew for me. And when you say you do all you could for me, it's so good for me, bad for me. I thought I'd been till you met me. Мой собеседник сегодня – литературовед, доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Иван Долазари. Иван Андреевич, когда вы впервые прочли Хемингуэя, что при этом подумали и что почувствовали?
У меня знакомство с Хемингуэем состоялось, пожалуй, дважды. Первый раз я прочел его, будучи еще школьником, причем прочел по-английски. Кажется, это был роман «И восходит солнце», «Фиеста», изданный в СССР, в Советском Союзе. Начиная с 70-х годов довольно активно стали издавать иногда сокращенные, иногда полные версии романов более-менее прогрессивных авторов, разумеется. Я посмотрел название издательства «По ком звонит колокол», допустим, да, 70 какого-то года книжка, изданная издательством Министерства обороны. Хемингуэй был один из излюбленных авторов советских преподавателей английского. «Фиеста» мне попалась впервые в этом качестве. Причем вот этот опыт чтения я практически не помню. Настоящая встреча с Хемингуэем-художником состоялась, наверное, уже в университете, когда по зарубежной литературе, собственно говоря, дошло до 20 века, тогда Хемингуэй входил в пул обязательных авторов. И вот тогда я прочитал сразу все его практически главные тексты. И сцена, которую я помню, это я иду с книжкой по Дворцовому мосту к университетской набережной и дочитываю «По ком звонит колокол». И та сцена последняя, Роберт Джордан, один, скупо, момент, предшествующий непосредственно его гибели, и у меня льются слезы, при том, что, в общем, нельзя сказать, что я слишком сентиментален, но тогда я шел и отмечал про себя, насколько эффективна проза Хемингуэя с точки зрения вот такого слезодавильного эффекта.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем эпизоде цикла «Музы на импорт», посвященного культовым американским писателям, Владимир Абаринов рассказывает о восприятии Эрнста Хемингуэя российскими читателями.
Хемингуэй читал много русской классики. Перечисляя в интервью своих любимых писателей, он обязательно называет Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова. А в ноябре 1958 года в письме Борису Пастернаку пишет: «Всю свою сознательную жизнь я преклонялся перед русскими писателями. Они научили меня многому, тому невыразимому, что и составляет суть любой талантливой прозы. Если бы я хотел родиться кем-либо еще, то только русским и читать книги на русском языке». Иван Андреевич, как вы считаете, чему Хемингуэй научился у русской литературы?
Что касается русской литературы, к которой он относился действительно с большим трепетом, как, впрочем, я бы сказал, все писатели, может быть, с его поколением, которые находили там довольно разные зачастую вещи. Для Хемингуэя это был в первую очередь опыт, который он не мог бы, по его собственным словам, получить другими средствами. То есть он говорит о том, что иначе, кроме как через книгу, побывать в России 19 века или в Германии рубежа веков, в конце 19 века, я говорю о Буденброк, Томаса Мана, который он тоже часто вспоминает в этом контексте, у него нет. Значит, вот это та самая манера чтения, из которой проистекает в определенном смысле и манера письма, или, по крайней мере, цели и задачи, которую художник Хемингуэй ставит перед собой более-менее сознательно, когда пишет. Это чтение сопереживания, чтение ради получения опыта. И как раз вся проблематика правды, правдивости, она вырастает из этого. Правдиво, собственно говоря, не то, что соответствует каким-то фактам, а то, что может быть передано, транслировано и пережито тем, кому это передается. В этом смысле интересно, что Хемингуэй, конечно, вряд ли читал, например, трактат Льва Николаевича Толстого «Что такое искусство?». И тем не менее, до некоторой степени взгляды Хемингуэя на волшебную силу искусства, я бы так выразился, совпадают с толстовскими, потому что Толстой там формулирует свою относительно знаменитую теорию заражения, что искусство заражает.
Роман России с Хемингуэем и Хемингуэя с Россией подробно описан Раисой Орловой в книге «Хемингуэй в России». В ней, как и везде, написано, что Хемингуэя открыл для русского читателя Горький. Действительно, в марте 1928 года Горький в письме из Соренто рекомендовал перевести и опубликовать рассказ «Боксер». Превосходный рассказ о бродягах, как выражается Горький, который он прочел во французском журнале. Но сам он как будто по-французски не читал. Видимо, кто-то перевел ему или пересказал рассказ. Так или иначе, рассказ опубликовали в еженедельнике «Читатель и писатель» в апреле того же года, в переводе с французского. Вместо имени переводчика стоят только инициалы. Перевод ОН. Но спустя 6 лет Горький кардинально изменил свое мнение о Хемингуэе. В апреле 1936 года в «Правде» в статье о формализме он выразился так. «В литературе излишняя орнаментика и детализация неизбежно ведут к затемнению смысла фактов и образов. Желающие убедиться в этом, пусть попробуют читать Екклезиаста, Шекспира, Пушкина, Толстого, Флобера одновременно с Марселем Прустом, Джойсом, Доспасосом и различными Хемингуэями». Трудно даже представить, какую такую орнаментику Горький нашел у Хемингуэя, который известен своим лапидарным стилем. К этому времени в разных журналах появилось несколько рассказов Хемингуэя, а в 1934-м они были изданы под одной обложкой в сборнике «Смерть после полудня». Книга эта у Горького была, и он ее читал. Есть экземпляр с его пометками. Но другие советские писатели восторгались Хемингуэем. О нем писали Платонов, Олеша. В 1937 году журнал «Интернациональная литература» провел анкету. 9 из 15 писателей назвали Хемингуэя своим любимым иностранным автором. Интересно, Иван Андреевич, что они находили в Хемингуэе?
Момент, о котором я думал, это поиск авторами советскими новой эстетики, связанный с откровенным замораживанием, выхолаживанием эстетических возможностей литературы в 30-е годы, окончательным утверждением доктрины социалистического реализма в рамках новых правил игры эстетических. Опыт писателей, пишущих на другом материале и не стесненных подобными требованиями, мог их привлекать как поиск некого окна возможностей реалистической эстетики. Это тонкая грань между традиционализмом и новаторством, на который сам Хемингуэй, в общем, всегда балансировал. Вот этот идеологический коридор возможностей, мне кажется, был интересен писателям.
Сразу Пастернак вспоминается. «Мне думается, не прикрашивай мы самых безобидных мыслей, писали, с позволения вашего, и мы, как Хемингуэй и Присли». Октябрь 43-го года, между прочим. Неоспоримая заслуга в популяризации Хемингуэя в СССР принадлежит Ивану Кашкину. Кашкин был влюблен в Хемингуэя. В 1935 году он написал статью «Эрнест Хемингуэй. Трагедия творчества». Она была опубликована в интернациональной литературе. Кашкин послал номер журнала и свое письмо Хемингуэю и получил ответ. Хемингуэй увидел в Кашкине родственную душу. В первом же его письме была крамола. Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом или не воспримешь марксистской точки зрения, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному – это нечто ужасное, или что не иметь друзей – страшно. Я предпочитаю иметь одного честного врага, чем большинство тех друзей, которых я знал. Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю только в одно – в свободу. Завязалась переписка, наверняка санкционированная органами. Они никогда не встречались, но Хемингуэй называл Кашкина своим лучшим критиком. Кашкин, расточая похвалы мастерству Хемингуэя, в своих статьях неизменно подчеркивал индивидуализм, моральную ущербность и опустошенность его героев. А Хемингуэй читал эти статьи и просил Кашкина не жалеть его. Иван Андреевич, как вы считаете, вот эта двойственность – это щит от цензуры? Или Кашкин действительно так думал?
Да, я как раз перед нашим разговором сегодняшним взял в руки двухтомник 59-го года, и там ведь большое предисловие Кашкина, которое, впрочем, как я выяснил, было опубликовано и раньше, как отдельной статьей. И читая это предисловие, я как раз думал о том, что происходит, собственно говоря. Там действительно такая чересполосица. Два абзаца восторженных оценок и глубокого погружения в биографию Хемингуэя, в историю написания его текстов, такое проникновение тоже, вот я бы сказал, эмпатическое в его творческую лабораторию, действительно такая близость по духу. А дальше идет другая полоса, и это какая-то критика в таком традиционном русле, что вот что-то недопонял, но все-таки молодец. Мне показалось, что это такой айсберг был. Разительно как-то вот мне показалось, отличается стиль первого типа рассуждений от второго, критического. Все-таки в целом Кашкин, конечно, на стороне Хемингуэя.
Сам он перевел не так уж много, но вокруг него сгруппировались его ученицы, студентки Литинститута, составившие школу Кашкина, тот самый первый переводческий коллектив, который значился на титульном листе сборника «Смерть после полудня». Это блеск и слава русского художественного перевода. Вера Топпер, Ольга Холмская, Евгения Калашникова, Наталья Волжина, Нина Дарузас, Мария Ларие. Именно в их переводах мы до сих пор читаем англоязычную классику и, прежде всего, Хемингуэя. В 1935 году по-русски издается «Фиеста», в 1936-м «Прощай, оружие», в 1939-м «Пятая колонна». Всем известно, что Хемингуэй пишет роман о гражданской войне в Испании. И вот в октябре 1940-го выходит «По ком звонит колокол». Роман мгновенно стал бестселлером. Компания Paramount купила права на экранизацию за рекордную по тем временам сумму – $110 000. Это 2 миллиона по сегодняшнему курсу. «Нью-Йорк Таймс» назвала его «лучшей книгой Хемингуэя». Рецензент еженедельника «Тайм» писал, что у Хемингуэя наконец-то прошла красная сыпь. А критик Карлос Бейкер возражал, что Хемингуэй никогда и не болел марксистской корью, ибо его верность правде в искусстве – слишком сильная прививка от заразы. Зато критик-коммунист Майк Голд обозвал Хемингуэя богатым алкоголиком и психопатом, который поехал на войну в Испанию корысти ради, а потом дезертировал и оболгал светлые идеалы. Возмутился и Альва Бесси, глава комитета ветеранов батальона имени Линкольна, в составе которого в Испании воевало 3500 американских добровольцев. Сначала Бесси опубликовал разгромную рецензию на роман, а потом, получив подписи еще троих ветеранов, открытое письмо Хемингуэю в газете «Дейли Уокер». Оно было написано в лучших традициях коллективок. «Мы, участники интербригад Испанской Республики, убежденные в правоте того дела, за которое мы боролись, с чувством глубокого негодования осуждаем. В Москве в то время проживали в изгнании генеральный секретарь Компартии Испании Долорес Эбарури и руководитель интербригад Андре Марти, выведенный в романе под своим собственным именем. Есть сведения, что они тоже пожаловались в высокие инстанции. Письмо ветеранов перепечатала интернациональная литература. Тем не менее, уже после этой публикации ученицы Кашкина Евгения Калашникова и Наталья Волжина получили от иностранной редакции Гослитиздата заказ на перевод романа. Перевод был закончен в марте 41 года. По слухам, его прочел Сталин и вынес свой вердикт. Интересно, печатать нельзя. Неужели роман переводили только для того, чтобы его мог прочесть Сталин? Если это так, то вождь просчитался. «По ком звонит колокол» стал, если не первой, то одной из первых книг советского самиздата. Раиса Орлова собрала десятки свидетельств людей, читавших роман в рукописи. 16 лет Хемингуэй оставался запрещенным в Советском Союзе автором. Уже не было ни Коминтерна, ни Сталина, состоялся 20-й съезд, и Барури уехала в Испанию и потеряла свой авторитет для Кремля. Андре Марти был исключен из французской компартии как полицейский агент, журналист Михаил Кольцов, выведенный в романе под именем Карков, реабилитирован посмертно, а колокол все не выходил. Он вышел только в 59-м году в составе двухтомника, о котором говорил Иван де Лазари. Раиса Орлова пишет, что роман опоздал. К тому времени, когда он был опубликован, уже были известны ужасы сталинского террора, перед которыми испанские дела давно минувших дней меркнут. Но кроме политического аспекта, есть ведь и чисто литературный, вечные ценности, за апологию которых, в ущерб социальности, Хемингуэя ругала левая критика. В годы оттепели Хемингуэй вошел в невероятную моду, стал символом нонконформизма, мужественности, чего-то еще, фотография в каждом доме вместо иконы, масса подражателей, да и пародий. Я не застал этой моды. Мне кажется, Хемингуэя быстро вытеснили Фицджеральд, Апдайк, Чивер, Селлинджер и Фолкнер, который особенно часто упоминается в паре с Хемингуэем. Может быть, еще и потому, что, будучи американским писателем, он практически не писал об Америке.
Конечно, советский Хемингуэй и Хемингуэй американский – это два разных Хемингуэя. В американской литературе у него никогда не было такой роли, потому что в родном отечестве он особым пророком-то и не был, даже воспринимался скорее как чужак. Его возвращение на родину, может быть, когда он смог доказать, если хотел, но подсознательно, может быть, хотел, хотя психоанализировать его я бы не стал, состоялось только после Нобеля, да и то, когда Хемингуэй с новым усердием начинает включать в антологии американской литературы, в том числе в те, которые будут использоваться в преподавании американской литературы в колледжах и в университетах, он там никогда не занимает центральной позиции, потому что американская литература американцам интересно в первую очередь своей американскостью. И поскольку действительно Хемингуэй крайне мало занимался американской тематикой, то он, в отличие от Фолкнера, который занял нишу в полном объеме, он не стал до конца своим.
Хэм превратился, а вернее превратил себя сам, в селебрити, в попсу. Он занял место где-то между звездами шоу-бизнеса и богатыми стареющими плейбоями, вроде Хью Хефнера.
Да, вот это любопытно. Это аналогия с романтическим жизнетворчеством. Считается, что поэты-романтики, англичане в частности, ярче всего это проявлялось, разумеется, в фигуре Байрона, аналогии с которым можно было бы проводить по целому ряду параметров между ним и Хемингуэем. Жизнетворчество, то есть создать образ самого себя как персонажа, наделить себя максимальным количеством героических функций и ролей, это Хемингуэю было свойственно, и, в общем, мне представляется, что он работал над этим более-менее сознательно.
Почему на смену Хэму пришел именно Фолкнер? По мнению Ивана де Лазари, все дело в цикличности литературной моды. Однако он считает, что время Хемингуэя еще придет.
Крайне упрощенно, Хемингуэй ищет одной единственной правды или формулирует одну единственную правду и хочет, чтобы его читатель именно эту правду и извлек из его текстов. Фолкнер сложнее в том смысле, что он допускает самые разные прочтения, и в каком-то смысле его вселенная богаче какими-то альтернативами. Возможно, что настало время, когда мода на простоту сменилась модой на сложность. И здесь я бы не стал ставить никакой точки, потому что, строго говоря, можно было бы вообще рассуждать о том, что сейчас ни тот, ни другой не находятся в центре внимания. Оба в каком-то смысле в беде в связи с теми процессами, которые произошли уже на рубеже 20 и 21 веков. Не стал бы я ставить точку, потому что это маятник, и время простоты не только придет, еще раз, оно уже несколько раз с тех пор приходило. В американской литературе после сложности 60-х, 70-х годов, 80-е появляется минимализм, Реймонд Карвер. Я бы сказал, абсолютно хемингуэевский, хорошо забытый стиль, способ построения коротких рассказов и так далее. Возможно, сменится еще несколько поколений, и Хемингуэя будут открывать как такую марсианскую прозу. Совершенно что-то незнакомое и вместе с тем абсолютно волшебное.
И опять трудно не процитировать Пастернака. В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но сложная понятнее им.
Ореет лето, не бокала, у нас осталось 10 минут. Твой поезд замер во тьме вокзала, он ждет и точно помнит маршрут. Я приникаю к тебе губами, и эту жажду не утолить. А где-то далеко идет чужая война, я с ней тебя должна делить.
С нами сегодня был литературовед-американист Иван Долазари. Мы слушали музыку Коула Портера, композиция «It's Bad for Me», оркестр Рэя Нобла, вокал Эл Баули, запись 1933 года, Джанго Рейнгарда и Стивена Граппелли с пластинки 1937 года, механический балет Джорджа Антейла для 4 фортепиано и ударных в исполнении ансамбль «Модерн», дирижер Хайнц Карл Грубер, альбом 1996 года и песню Ирины Богушевской «Прощай, оружие» в исполнении автора, запись 1998 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем эпизоде цикла «Муза на импорт», посвященного культовым американским писателям, Владимир Абаринов рассказывал о восприятии Эрнста Хемингуэя российскими читателями. В программе участвовал Иван Делазари, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.